очень тяжелый случай. Ему стало очень плохо. Ну, он пошел тогда к другим целителям, к мистикам, как обычно это бывает, и начинает во все верить. И тот сказал, ну, мясо собак. Может помочь. Думаю, что же я буду делать? Есть собак. Ну, собственно, ручно убил несколько собак съел. Для исцеления. А дальше была необычная история. Очень необычная. Собаки все это помнили вокруг. Каким-то образом, говорю, я не знал, что такое, может быть, такие законы тонкие. Увидев меня даже издали, они уже щерились, звелись и разбегались в сторону. По ночам они окружали мой дом и выли всю ночь. Они чувствовали, что я их враг. Я, говорит, стал сходить с ума постепенно. Вот это, говорит, настроение собак, говорит, меня вошло просто. Я стал страдать психически. В общем, я все стал. Мне сказали, не жилец, парень пропадает, погибает просто. И я пошел к одному человеку, говорит, какому-то своему другу давнему. И все рассказал, что очень кончил это исцеление, еще хуже мне сейчас. Я понимаю, что я совершил какие-то очень плохие вещи, и поэтому страдаю. Зря убивал этих собак. И человек говорит, хорошо, иди. Точно иду. Это говорит, последний шанс. Оттуда не возвращаются, говорит, но жить будешь. Так он стал харизматичным. Сейчас он очень хороший человек. Он сам рассказал эту историю. Я лично знаю. Такие есть необычные истории. Целая книга таких историй здесь. Поэтому, видите, есть причина следствия. Не думайте, что страдания приходят ниоткуда. Нет. Они приходят, потому что наша жизнь циклична. Поэтому страдания и счастье тоже цикличны. Мы же чередуем свои поступки, плохие и хорошие. Разве нет? Вспомните. После любого поступка плохого вы хотите как-то загладить его. А после любого хорошего поступка вы гордитесь, думаете, здесь есть право делать, что я хочу. И так и чередуете же. Вы же сами это делаете. Ну и страдания, и счастье также чередуются. Следом за нами. Следом за нами идет это шлейф. Что ж тут удивляться? Таков закон нашего поведения. Пока есть ложное эго, мы так будем жить. Как говорится, на чертовом колесе. То наверх, то вниз. Тот идет вверх, а тот сверху идет вниз, а тот снизу идет вверх. И вот так все это вращается, самсара наша. Бессмысленная. Пока мы не прекратим греховную деятельность и не наберем запас деятельности благочестивой, и тем более служения Кришне, нам будет трудно осознать вот этот цикл вращения. Большое, но огромное колесо это. Очень трудно осознать это будет. Но когда глаза откроются, вы все увидите сами. Сами все увидите в себе. Вы увидите, вот есть анапта, вот она, я вижу ее. Вот что я сделал в прошлом. Я понимаю, что я делал в прошлом теперь. Я понимаю, чем я был занят в прошлом. Вы все увидите. Наша иллюзия в том, что мы думаем, мы хорошие. Мы ничего плохого не делаем. Мы страдаем невинно. И нам нужно сострадание и милость, и любовь, и так далее. Это так, что нужно сострадание, милость и любовь. Но мы говорим, что осознание, о нашем осознании. Не должны так думать никто. Когда Махараджа Парикшит совершил один грех в жизни, один проступок, он оскорбил брахмана. Он его почтил не гирляндой цветов, а мертвой змеей на шее. Так случилось в его жизни. Единственный грех. В таком некотором обумном попрочении это было. Это был самый праведный царь после Юдхиштхиры. Это был внук Арджуны. Великий Парикшит на странице Бхагаватам. Именно он слушает Бхагаватам. Именно он спрашивает об этом. И он совершил такой проступок, единственный в жизни. Пока он царствовал, век Кали не мог войти на планету. Можете себе представить? И вот такой маленький проступок сделал. И когда он совершил проступок и образумился вслед за этим быстро, он подумал, стал молиться, пусть быстрее придут реакции за это. Пусть быстрее придут реакции за это. И он услышал, сын Брахмана проклял его, через 7 дней будет убит змеей. так шикай, насмерть. Он убрал и сказал, вот, нормально, все, я получу, я очищусь от всего. Он нисколько не расстроился, он просто собрал мудрецов и сказал, что человек должен делать перед смертью, объясните мне, я хочу слушать, подготовиться к смерти. Я понимаю, что время пришло уходить, это воля Бога. Через этого мальчика, через эту ситуацию Бог действовал, я так понимаю. Поэтому расскажите мне, как мне подготовиться к смерти? Что вы сделаете дальше? Приятно все понимаю. Он не глупец. Не смотрите на глупых людей, которые страдают, не сознают причины своих страданий в себе, а еще причины страданий во мне, в других. Это глупость.
Учитель, скажите, если у человека все предопределено в жизни, есть какое-то предназначение, то есть его выбор, то есть зависит ли что-то от его выбора, особенно если он не в сознании Кришны?
Да, да, зависит от выбора, много зависит от выбора. Если говорить в общих чертах, строго говорить, то выбор только две стороны. Конечно, выбор есть на каждом шагу, но он всегда ограничен. Где надо строгое, что мы выйдем через другую дверь. Это, конечно, наш выбор, но другого когда-то нет. Окно. А, то есть вы сегодня... Надо подготовить. Так, да? Теоретически есть, да, но, скорее всего, воспользуемся этим выходом. Как бы, с одной стороны, это наш выбор, с другой стороны, просто других выходов нет. Ну, окна, двери, все. Поэтому, как бы, нет и выбора, строго говоря, здесь. Но есть выбор, как это сделать, как выйти, с достоинством выйти, с гордостью, или плюнуть и уйти отсюда. То есть можно по-разному уйти тоже, видите, это тоже выбор. Всегда есть такой выбор, качественно как это сделать. Поэтому, говорится, проживи жизнь качественно, которая у тебя есть. Выбора нет, а вот в качестве вы можете выбрать, как это наивысшим образом, лучшим образом сделать. А строго говоря, два только выбора, к Богу и от Бога, все, другого выбора нет. Поэтому идите к Богу до конца, а это есть правильно использование свободы выбора. Не останавливайтесь, идите до конца. Чем больше получить знания о Боге, тем лучше. В этом себя никогда не ограничивайте.
Это значит трансцендентный и духовный. То есть трансцендентный атеист духовный или понятие божественное, или как правильно?
Трансцендентный духовный? Да, да, это синонимы. Трансцендентное – это, может быть, западное слово.
Вы вчера говорили, будь это, мы должны быть...
Трансцендентными, духовными, то есть вне сознания должно быть, вне событий и вне материальных счастья и несчастья. Сознание должно быть выше этого. Это будет трансцендентное.
Не материальное.
Трансцендентное. То есть что значит практически быть трансцендентным? Если о практике говорить, да, если практически язык перевести эту формулу, то всегда посещайте духовную программу. Что бы там ни было в вашей жизни. Вот это будет ответ.
Вот вопрос по иллюзии. Как, потому что людям же всякие катастрофы, вы упоминали, там случаются. В общем-то, жизнь обухом бьет без анестезии. А есть какая-то анестезия?
Нет.
Как можно более гладко это пройти?
Да, кстати, конечно, без анестезии невозможно. Вот, есть анестезия, кто знает? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если берете нужную дозу, 16 кругов, то на один день у вас все хорошо. Как гуся вода. Все будут удивляться, откуда у вас такая сила сбрасывает свет, стряхивает.
Спасибо. И второй вопрос. Какие критерии истины есть того или иного знания?
Есть критерии истины, безусловно. Что человек на верном пути, у него уменьшаются материальные привязанности и желания чувственных наслаждений. Увеличивается привязанность к духовному. Меняются, то есть, вкусы. Это критерии. Если человек, скажем, практикует духовную жизнь, да, и при этом продолжает совершать греховные действия, не прекращает, значит, нет, не истинный путь, недостаточно духовной силы. там есть определенная недостаточность. Настоящий духовный путь, именно такой, он могущественный. Вы принимаете духовное лекарство, и оно на самом деле вас защищает. То есть, по идее, чтобы снять деградацию этого мира, нужно духовное знание, настоящую истину. Это как солнце, оно когда светит, все видно. Но когда фонарь светит, не все видно, видите? Недостаточность силы. То есть истина, она всемогущая. Поэтому преданные вот здесь все собравшиеся, они соблюдают регулирующие принципы, смотрите. А раньше не могли. Раньше, хотя они слышали, что хорошо, что плохо, не могли справиться с чувствами, нет? Кто курит, кто еще, что, кто как. У всех есть какие-то слабости. Но как только стали воспевать святые имена, следовать наставлениям духовных учителей, все. Это критерий.
Способность к реализации этого.
Критерий. И не, смотри, не думайте, что они терпят какие-то проблемы, когда соблюдают регулирующие принципы. Без мяса, знаете, сидят и думают постоянно. Без сигарет. А нет, то они просто забывают.
Освоенности в жизни.
Это критерий, что знание истинное. Вот оно работает. Все ложное устраняется.
Если Кришна совершенный, и то зачем тогда он создал у меня совершенный мир? То есть не из-за скуки, правда? Зачем ему эти отношения несовершенные? Почему тогда он создал себе равных тогда? Ну вот если вот мы мучаемся по кругу сансары туда-сюда, туда-сюда, зачем ему это?
Почему создал материальный мир, который полон страданий?
Ну, да.
Одна женщина в Индии спросила Прабхупаду об этом. Но сказал, вы хороший человек. Даже когда мочитесь, испражняйтесь. Остаетесь хорошим человеком. Он сравнил материальный мир с испражнением Бога. Но это не указывает, что он плох. Все мы мочимся и испражняемся, но мы не говорим, что именно поэтому плохой человек. Мы это вообще не принимаем. Это факт, что материальный мир подобен таким отбросам, если рассмотреть, сколько здесь страданий, сколько боли живым существом, это отбросы, какая-то помойная яма просто. В этом смысле слова. Но поскольку тут есть душа, то тоже есть свои ценности. Значит, душа там находится. Говорится, что Качанай Капанит говорил, что если даже в испражнении золото лежит, поднимите, можете взять. Не брезгуйте. Так же душа подобна такому золоту. Вот в этом нечистом, странном, сложном месте, где много страданий. И мы говорим, вот это ценность этого мира, душа, заблудшая душа. Но сам этот мир, он тяжел. Его никто не может преодолеть. Эти страдания этого мира. Давихи еще бы на мои, мама моя, дуратен, говорит, этот мир никто не сможет преодолеть из людей. Никогда. Только тот, кто предался мне, может выйти из него. Причем с легкостью, говорит, если предался человек. Но если не предался, невозможно. То есть, и здесь мы сегодня говорили о предназначении этого мира. Вернуть живое существо добровольно назад. Добровольно, вот это сложность. Сложность. Кришна может нас просто взять и перенести туда, но это будет насилие. Я говорю, я не хочу Кришна, я хочу здесь. Я хочу быть Кришной. Он создает этот мир для этой иллюзии, чтобы мы все почувствовали здесь независимыми, господствующими, наслаждающимися и испытали на себе, что для нас-то неестественно. И отказаться от этого добровольно, и вернуться к Богу добровольно. Любовь – это добровольная вещь, никак по-другому. Это секрет творения, тайна творения. Вернуться обратно, но добровольно. На это уходит время, обычно одна кальпа. Иногда даже две уходят. Я вот особо, прямо. То есть жизнь Вселенной, обычное живое существо возвращается. Но не ждите, пожалуйста, так долго. Если вы уже повторяете Харе Кришна, вы можете в этой жизни все закончить.
Если решаешь чужие проблемы, набираешь на себя чужую
проблему? В каком-то смысле, да. Угу. Если решаешь чужие проблемы, то ответственность также несешь за них сам. Не тот человек.
Не надо помогать
решать. Нет, помогать по-другому нужно. Помогать нужно.
Как
нужно
вот не набирать?
Дать разум. Человеку нужно дать разум, и он сам решит проблему. Так вы не набираете карму.
Ну, разум это
был. Например, ребенок. Ваш ребенок маленький что-то делает плохое. Жалобцы придут на вас. вы будете отвечать за его поступки. Поскольку он не может решать свои проблемы, сам вы за него все решаете. Поэтому вы отвечаете за все его поступки. Но когда он самостоятельный, он отвечает за свои поступки.
Ну, у них, допустим, разум не быстро проснется.
Пока они беспомощны, там можете помогать. Но задача главная — это вернуть человеку разум. Дать ему знания. Пусть простые, но полезные. Как решить проблемы сейчас вот людям, которые запутались в жизни и уже не знают, что делать дальше? Да, в личной жизни там, или в своей карьере, в своих планах разочаровались. Как? Начните с простых вещей, которые они могут делать. Пусть смотрят они круг мантры. Один. Несложно же. Пусть начнут предлагать пищу дома. Это же несложно. Но этот процесс уже восстанавливает разум человека. И он начинает сам понимать, что делать дальше. А затем настолько проясняется, что очень решительно действовать начинает. Без сомнений все. Это же не так сложно, мне кажется. Мы не сможем решить проблемы людей сами. Представьте, у всех людей денег не хватает. Ну как вы решите эту проблему? Где вы столько денег возьмете, чтобы... Да и сколько не дай, все мало. А разум, знания можете передать. Кришну можете дать. Прасад можете распространять, книги можете распространять, программы какие-то устраивать. Говорить о семейной жизни духовной, воспитании детей духовном, приближать людей к Богу вот, по-настоящему. И они начнут понимать, что делать, что не делать. Если человек получает знание, что разводиться плохо, и осознает это, вам уже не нужно решать его проблему. Он сам это знает. Видите? Он сам уже знает, что нужно. Если же он это знание не имеет, вы ничего с ним не сделаете. Как поможете? Вы просто будете потакать его чем-то, скажете, ну разводись, раз невозможно. Вы так и скажете. Так сейчас и происходит. Потому что знания передать не могут. Не могут. Как воспитывать детей хорошо? Не знают. Поэтому ювенальная юстиция. Подмена. Подмена. Нет этого в природе. Никакой юстиции ювенальной не должно быть. Родители есть. Но поскольку они не могут родителей сделать хороших, знания дать им, на помощь идет ювенальная юстиция. У человека ориентация сексуальная не та. Что они делают? Они узаконивают. Ну что делать? Ну, мы же не знаем, что делать. Нет знания. Поэтому закон меняем. Вот что происходит. Поэтому дайте знания человеку. Не нужно менять законы Бога. Нужно дать знания Богу. И он сам решит свои проблемы. Если человек умеет управлять своими чувствами, он умеет управлять своей жизнью. Поэтому 4 принципа регулирующих – это контроль чувств, 16 кругов мантры – контроль ума. Все, вы самостоятельно должны быть. Вы должны уже видеть, что делать, что не делать сами. Советы, слушания, все, корректировка есть, но вы уже в знании находитесь в этой области. Потому что вы контролируете свои чувства и ум. Все, вы защищены, вы самостоятельно человек.
Как к ним относиться, к этим людям, которые свою ориентацию?
Нейтрально.
Не хорошо, не плохо.
Как если люди обращаются к знаниям, ты передаешь знания, духовные знания о здоровом образе жизни, к примеру, пациентам, они получают это знание, ну, как информацию, обрабатывают как в своей голове, а потом у них нет силы следовать этому. Как передать им вот, сильный разум, чтобы они могли действовать уже как-то? Не просто ну, знания получали, а вот уже действовали. Как вот их вдохновляет?
Сила следовать этим хорошим правильным предписаниям исходит из осознания абсолюта. Пусть читает он. Должна быть какая-то умственная нагрузка хорошая. Не все смогут это сделать, я тоже понимаю. Кого-то нужно просто кормить просадом долгое время. Он ничего не может. Ни книги читать не может, ни чувства контролировать не может, но есть может. Вот мы пользуемся этим. Просад, просто приходи, ешь просад, слушай, киртан там, ну просто приходи. Не можешь, не важно, просто ешь. И вот когда как бы его просад, он поднимается по чакрам же, верно? поднимается с желудка, идет, и когда вот дойдет до мозжечка, он скажет, что-то я начинаю понимать, зачем мне все это, зачем мне все эти токсикации, зачем все, не хочу. Да, происходит с большинством людей.
Читать книги, пропускать через сердце, как это вот на практике сделать?
Как пропускать через сердце книги?
Мы же читаем, просто пытаемся запомнить, именно через сердце.
Да, вот, можно читать, не пытаясь запомнить. Есть такой же способ чтения. Просто читать. Попробуйте так. Может быть, даже это иногда лучше, чем запоминать информацию. Просто читайте. И просто, когда вы читаете, без желания запомнить, без напряжения, начинайте просто чувствовать, что написано. Это вопрос как бы времени чтения, погружения в чтение. И вы начинаете чувствовать еще больше. А потом можете пересказать своими словами. Вы запомните. Не обязательно точно запоминать информацию, что читаете. Важно именно самскара, впечатление. Раньше люди ничего не записывали. Вот все ведические времена, не было магнитофонов. Они не конспектировали лекции никогда, не проводили семинары. Они слушали, чтобы получить впечатление. А потом своими словами пересказали, это ценнее считалось, чем точно передавать информацию. Самскара считается настоящее получение знаний. Когда вы образ получаете в сердце и храните его, вы можете рассказать об этом образе с разных точек зрения, как угодно. И в течение жизни это будет еще углубляться. А информация, она не гибкая, сухая. Поэтому это скучно будет так читать. То есть иногда просто читайте не без напряжения, а просто читайте, неважно, даже что-то не понимаете, просто читайте дальше. Все. Главное идти за словами Шрилы Прабхупады, чистого преданного. Это же в его сердце, он оттуда пишет. Вот он просто следуем. В какой-то момент мы видим, как все это начинает проясняться. Другая духовная традиция? Пусть следует другой духовной традиции.
Но если он, например, просто принял, то нет, он так
нормально. То есть ничего он на самом деле не принял. То есть он ничего не принял. Да. Для него оправдание просто тогда. Он отошел просто от духовной жизни, получается. Тут, конечно, дружба ослаблена. Это же духовная дружба. Друзья, чем ценно, что они не отстают друг от друга в духовной жизни. Отстегивают. Если кто-то делает какой-то шаг, другой тоже догоняет. В этом цена дружба. Если кто-то отходит, то уже нет этих отношений. Это может быть печальный такой момент, но в жизни мы переживем немало приобретений и потерь. Тем не менее, если вы знаете этого человека, хорошо к нему относитесь, вы к нему будете хорошо вспоминать и думать, верно же? И Кришна как-то учтет это. Ваше настроение, вашими молитвами, так сказать.
А если человек начинает
тогда не общаться нужно? Нет, не надо общаться. Это, так сказать, опасно. Опасно. Вы слушаете оскорбления, опасно.
А можно искусственно представляет страдания человека, чтобы он прогрессировал?
Можно запросто дать ему хорошенько. Для его же прогресса. Если вы являетесь его отцом духовным, тогда вы имеете право делать.
А если мужем?
Муж тоже имеет право некоторое.
Жене может.
И жена может. И муж жене может. У них есть право бить друг друга. Для духовного блага, для духовного прогресса, так сказать. То есть тут есть права, если вы несете ответственность за кого-то, близкую, понятно, что у вас появляются такие права влиять друг на друга. Но если таких прав нет, не делайте это. Не будьте причиной страдания для кого-то. Страдания приходят сами по себе. Достаточно.
Человечество испытывает очень много страданий или социальной привязанности. Как это не избавиться?
Нет, нельзя избавиться, их нужно научить, нужно избавиться, ее нужно трансформировать вверх. Да. Вот то, что мы делаем в практике. Все свои чувства вот эти вот внутренние нужно как бы к Кришне приблизить, связать с Кришной. И тогда это вожделение, оно трансформируется в любовь, настоящую, чистую, божественную.
А можно вообще от него отказаться?
Нет. Это физически невозможно.
Это
невозможно.
Это природа. Целибат.
Целибат означает, что должна быть духовная практика серьезная. Целибат невозможен по-другому.
То есть мы не все могут
быть. Если вы думаете о Боге, то целибат несложный. А если человек не думает о Боге, вы будете болеть. Если вы все подавляете природу, это неблагоприятно. Ее нужно правильно занять. Это в этом заключается образование для человека. Как занять эту природу свою? Чисто. Как вожделение, как с ним поступать? Это главный как бы предмет образования. Если будете подавлять, вы будете страдать. Если отпустите, еще хуже будет. И так плохо, и так плохо. Единственный способ трансформировать в любовь к Богу, это и есть любовь к Богу изначально. А здесь соприкасаясь с гунами, становится вожделением. Как молоко просто прокисает, просто кваша становится. Вот такая трансформация. Теперь нужно наоборот вернуть это изначальное состояние. Мы вспоминаем Кришну, его форму, его имя, и мы начинаем чувствовать любовь. Это тоже вожделение, очищенное становится чистой любовью. Вот этот процесс.
Вот в Священном Писании говорится, что травинка не шелохнется без воли Бога, да? Почему Бог позволяет создавать ГМО?
А он не завидует никому. Можете что угодно делать. Нет зависти.
То есть это тоже по его воле?
Да?
Он не запрещает.
Так он для кого этот мир создает? Для себя, для нас с вами, чтобы мы делали, что хотели тут, чтобы мы тут были богами. Поэтому люди могут тут делать все, что угодно, все, что хотят. Ну и реакции получать, учиться на этом. ГМО, так ГМО, пожалуйста. Ну и получай реакции за это. Потом ты осмыслишь, что не нужно этого было делать.
Скажите, пожалуйста, в какой момент
в какой момент?
Ну,
когда? Ну, как в Бхагаватам есть текст, где говорится, что когда низшие будды устраняются природы, тогда устанавливается вот это природное служение. В этот момент человек может чувствовать бхакти в сердце. В своем сердце. До этого момента он может бхакти воспринимать из сердца преданного. Должны бхакти чувствовать в любом случае. Если у нас нет еще этого, самого мы не носим. Но мы искренне настроены, если мы искренне настроены, будем чувствовать от преданного. Это то же самое бхакти. То же самое. Но у нас это будет несколько особый момент. Очень индивидуальный, неповторимый у каждого в отношении с Богом. Вы, наверное, знаете, видели много духовных учителей, и когда приезжают духовные учители разные, они создают разное настроение духовное. Духовные все, но разные настроения. Это индивидуально их настроение. Потому что они это уже имеют. Бхакти в сердце. А мы можем получать это. Как от огня зажигать другой огонь. Мы прикасаемся к этим огнем, пока не сгорится наш огонь. Сначала дрова высохнут, потом воспламеняются. Это уже будет наши бхакти.
Как так получается, что когда человек начинает стремиться к осознанию Бога, вдруг приходят его родственники и говорят, ну, ты казах, поэтому должен ислам принять и стать более... Или там, ты русский, поэтому должен православие принять. И человек, ну, на себя вешает атрибуты, там крестик или что-то, и удовлетворяется этим. Почему он, ну, не, ну, не ищет дальше?
Это неплохо. Что
философия его не интересует, он просто, ну, обозначил себя, и все, и он думает, что...
Может
он...
быть, это его уровень. Возможно, его уровень. Вот. Но если человек преданный, Кришне, этот не пройдет номер. Он понимает, что я не это тело, я не казах, не русский. Поэтому религия это все еще связано с материальным обозначением традиции. А сердце духовное, оно может выбирать сердцем, сердце свободно. Поэтому здесь можно было ответить так. Если родственники говорят, ты казах, поэтому должен быть мусульманин. Я бы сказал на это что. Вот когда вы станете мусульманами, я тоже стану мусульманом. Но они не мусульмане сейчас, они не практикуют ничего. Они не смогут сделать это. Вот поэтому я принимаю сознание Кришны. Потому что вы, как мусульмане, стали беспомощны. Вы не можете следовать своей религии. Если вы следуете своей религии, то все в порядке. И я уже следую этой религии, когда соблюдаю все принципы и повторяю святыми на Бога. Я уже следую любой религии.
Еще может быть такой момент, что человек, например, попадает в страну, где действительно следует, да? Ну, там, в арабских странах, там следует. Они совершают все обряды там.
Тогда их беспокоить не нужно?
Только, нет, ну понятно, их беспокоить не нужно. Они начинают тебя беспокоить, они говорят, ты должен. Если ты не будешь, мы тебя камнями забьем.
Ну, там уже Кришна мешается. Многие так говорили.
И люди из страха начинают следовать. Так же было в царской России. Если человек... Ну, жил в царской России и не хотел следовать, его заставляли.
Нет, чистые преданные, они ничего не делают, если чистые преданные придет. Так прохладно. Пророк Мухаммед пришел, его хотели уничтожить. Одного. Но не смогли почему. Он всех изменил. Потому что он пришел как пророк. Так же придет пророк. Или что-то вроде пророка. То есть сильный преданный придет, чистый преданный придет. Они ничего не смогут сделать. Как Кази в Бенгалии наказывал Харидас Такур за то, что он поменял религию. Он был мусульманином, но повторял имя Бога Кришну. Говорит, наказать на 22 базарных площадях смертная казнь палками. Забить до смерти. Чтобы ни один после этого мусульманин даже не думал о смене религии. Но они смогли его убить. И Кази признал, что он поклоняется истинному Богу. Вот так это происходит. В наше время, если человек не пророк, то он просто покидает это место и едет туда, где есть преданный. Служит там Кришне. Есть такой пример. Я знаю лично такой пример. Именно из таких стран, где вот именно такие правила строгие, суровые.
А вы, наверное, об этом говорили, но можете еще рассказать, как правильно настраиваться на мантру и как усмирить ум?
Настраиваться на мантру?
Да, ну как бы, как качественно.
Человек заходит в душ, включает воду и стоит рядом. Он отмоется? Нужно встать под душ. Тогда процесс пойдет. Что это значит? Многие преданные вот попадают в эту ловушку. Они включают душ, но не становятся под струю. И ждут, когда же очистится. То есть вы становитесь под струю только тогда, когда ум слышит звук. Слышите шум машин? Вы не запомните его. Может, запомните, потому что сейчас я вот указал, что шум машин на улице. Но вы бы никогда не запомнили, потому что сейчас идет лекция, вы поглощены другим. Ваш ум в другом звуке находится. Поэтому вы не запомните все, что там сейчас происходит. Ум слушает. Вот это значит, вы стоите уже под душу. Мантра работает. Все, вы очищаетесь. Прямо сразу начинается процесс очищения. В ту же секунду вы чувствуете это. Сразу. Как под струю души, вы сразу ощущаете это. Как только ум подставляете туда, сразу начинается процесс. Но если ум выдергиваете оттуда, мимо. Вы, конечно, слышите душ, шум, все, даже присутствие воды, можете ощущать, что в душе все есть, но нет, процесса не работает. Да. Ум туда запихнуть как-то. При помощи ушей и вот внимания слушать звук. 16 кругов. Если вы хотя бы один круг прослушаете, будете летать потом целую неделю, всем рассказывать. Не касаясь земли, будете ходить. Если хоть круг услышите, услышите сейчас, внимательно. А если 16 кругов услышите, станьте мессией, точно. Будьте очень сильно говорите святым именем. Вы столько людей вдохновите воспевать святое имя. О-о-о! Вся страна будет повторять Хари Кришна. Да, да такой вкус. Люди захотят.
Вот можно соблюдать все принципы, да, эти 16 кругов считать, да, и все это без инициации. Почему все-таки нужно принимать инициацию?
Не нужно принимать инициацию, нужно быть готовым к инициации.
Для чего преданно принимать инициацию?
Потому что голодные, поэтому принимают пищу. Все просто. Должен быть голод. Я хочу принять инициацию. А ты повторяешь 16 кругов? Нет. Значит, ты еще не хочешь получить инициацию. Ты еще не голод.
Ну, ответственность повышается, да, если вдруг что-то не то скажешь, не так
сразу
сделаешь,
убью.
Да?
Да, вечно. Ее на огненную тут же.
Но преданных больше наказывают?
Да, наказывают. Они каждый день наказаны. Контролируют чувства, это наказание для всех. Все наказаны. Но поскольку это добровольное наказание, не устраивают. Они сами себя наказывают. Это самое лучшее наказание. Сам на себя берет ответственность, дает обеты, и он счастлив. Но если его меня наказать, таким образом будет страдать. Без мяса, без рыбы, без яиц. Так жить. Но если вы это делаете добровольно, это наказание, благости. Вы счастливы. Не, преданный он, защищен Богом, не беспокойтесь. Ошибки не проблема. Просто избегайте сознательных и плохих вещей. Если есть какие-то несовершенства, это не проблема. Все будут счастливы. Если мы уважаем природу друг друга, все будут счастливы.
Все равно придешь к инициации.
А куда деваться? Судя по всему, да. Не думайте, что все решается просто инициацией. Нужно время, чтобы осмыслить инициацию. Даже после инициации нужно еще время осмыслить, что произошло. Это возможность дается, конечно, человеку. Поскольку он искренне хочет, следует, старается, возможно, дается. И еще время нужно, чтобы осмыслить, что это за процесс, познать его. Вот, а старые преданные, посмотрите, они серьезны все. Что они уже осмысливают, что происходит. Очень цените старших преданных.
А зачем уже вторая инициация?
Еще первую не получил уже. Нет второй инициации первой. Это одна инициация, она пополам разделенная. Это одна инициация. Чтобы обезопасить, как, ну, защитить духовного учителя, первая инициация как означает, что ученик принимает гуру. И гуру потом смотрит, что делает ученик после инициации. Нужно посмотреть. Некоторая проверка. Если он на самом деле принимает искренне все, стабильным становится, как равновешенным, качество в нем развивается, вот тогда полное посвящение дается. Второе посвящение означает, что гуру берет ученика уже все. То есть первое ученик принимает гуру, второе гуру берет ученика. Так, в общих чертах, потому что берет ли гуру или не берет, из первой инициации это возможно. Это просто взаимоотношения в сердце. Еще до обряда уже инициация начинается у человека. Потому что отношения уже есть до обряда, до самого посвящения. То есть уже если в сердце он принимает гуру, уже инициация начинается, даже без обряда еще. Есть преданные, которые не получили инициацию Шрилы Прабхупады, они всю жизнь мантру повторяют. Сейчас уже больше 70 лет и служат Кришне. В сердце приняли его. Физические инициации есть. Есть преданные, которые получили посвящение, но в сердце не приняли духовную учителя, не смогли. Инициация не очень полезна. Но все же инициация очень помогает человеку утвердиться в духовной жизни. Это очень важно. Без инициации практически это невозможно.
Страдать ли гуру, если человек формально принимает?
Гуру переживает этот счет, он думает об учениках. Он знает, что есть ученики, которые пытаются, скажем, выйти на духовную жизнь. Не пытаются они, он не ждет от них многого, потому что они лишь пытаются, у них нет сил каких-то. Иногда они подходят и говорят: «Гуру Махарадж, у меня нет сил быть в миссии, даже строго соблюдать принципы, но я надеюсь, что инициация мне поможет. Дадите мне инициацию, я хотел бы попробовать, попытаться все-таки». Вот такие еще есть ученики. И это ничего плохого там нет, как бы, неизбежность. Потому что есть преданное служение, которое мы совершаем сейчас, оно обусловлено тем, что мы в прошлом это делали уже. Есть же люди, которые в прошлом не совершали преданного служения. Им начать невозможно самим, пока они не получат посвящение от кого-то. Это для них шанс. Если вы в прошлой жизни совершали преданное служение, в этой жизни вы, естественно, где-то начнете делать сами, естественным образом. Привлечетесь преданными, естественно, придете, на вас не влияет ни средства массовой информации, ничьи мнения, вам тут хорошо и все. Это ваше. Что вы уже в прошлом это делали? Атхуника, практана называются такие люди. Одни совершали в прошлом, другие нет. В этой жизни начинают. И начать он не может без того, чтобы встретить преданного именно. Потому что преданный, даже еще не встречая преданных, уже думает, что в жизни что-то не то, что-то не то, что-то я чувствую, что-то нужно больше. Когда преданный говорит: «О, вот то, что я искал, я узнал все». Что это было уже. А если этого не было, тогда ему нужно встретить чистого преданного и как бы проникнуться этой философией, его настроением, как бы этим учением. Он думает: «Попробуй, мне нужно начать, но у меня не получается, нет сил, это никогда не делал». Другая природа. Он говорит: «Дадите мне посвящение, начало». И такие ученики тоже есть. То есть он не чувствует связи бхавы с духовным учителем, но разумом принимает его сначала. А тот, кто практиковал в прошлом, сразу чувствует присутствие гуру. Именно вспоминает его. Поэтому есть разные, как бы. Поэтому инициация дается. Человек может в этой жизни, если не успеет следующий, продолжить все равно. Он будет продолжать этот процесс, включится в этот процесс. Гуру не планирует только одну жизнь ученика. Не все могут за одну жизнь это сделать, но нужно это сделать, постараться за одну жизнь. Рекомендовано. И тем не менее, в жизни не все это будут делать за одну жизнь. Гуру знает это хорошо. Но он также знает, что он продолжит следующую жизнь. Если получив посвящение уже, получив посвящение святой имени Кришны, он уже никуда не пропадет. Не потеряется в этом мире. Этот вкус вернет его в любой жизни, в любой форме жизни преданной. Если даже собака родится, будет есть просад для людей.
А есть ли шанс проповедовать людям, которые, теорию Дарвина прям продвигают и верят в нее, везде открыто говорят об атеизме?
Атеизм продвигают.
Да, можно ли им шанс вообще как-то
для этих людей
с ними связаться?
Научная проповедь. Это люди, они разумные. Атеисты, если это наука атеизма, если это атеист, то он ученый человек, философ. По-настоящему атеисты ученые. И они эмпирики, они говорят: нужны доказательства, нужны исследования, это нормально. Вот, и вы используете науку, чтобы проповедовать. Сейчас современная наука, кстати, атеистическая, пришла к выводу, что Бог существует. Большинство ученых уже признают это научно. Потому что атеисты, они ученые. Опасны другие люди, которые не атеисты и не верующие. Они бхоги, вот это проблема. Они живут как животные. Ешь, пей, веселись. Вот никакая наука не помогает. Они тупые. Вот это опасная категория людей, которые распространяют дух чувственных наслаждений, сексуальный дух, дух выпивки, дух оргий. Вот они это все, острова целые нанимают там, чтобы оргиями заниматься, это все распространяют там, по телевидению все это показывают. Это очень опасное явление. Атеизм не несет такой опасности, как эти люди. Потому что они пытаются исследовать настоящие атеисты, как ученые, они изучают мир. И они постепенно приходят, что есть нечто, они говорят, Бог или не Бог, но что-то есть, как Эйнштейн говорит. Они в итоге не являются атеистами. Но вот продукт атеизма, вот это проблема.
Есть же агрессивные вот эти вот атеисты, которые прям, ну, критикуют прям сильно. Разрушают
их веру. А несколько в меньшинстве сейчас.
Это, их можно назвать хоги? Они походу же еще и наслаждаются.
Категория демоничного разума. То есть они ненавидят Бога, это демоны. Атеизм, я понимаю, как нет опыта общения с Богом. А вот то, что отрицают Бога, ненавидят Бога, это уже демоны. Да, такие отношения с Богом.
Это зависть получается.
Зависть.
А как вот связать философию Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагавата, вот, после окружаться с жизнью, как жить по ней?
Как жить, согласно философии Бхагавата, сражаться?
С нами.
С нами. Ты знаешь, с кем сражаться. С своими чувствами, там, с материальными желаниями. Все это видите, дается на практике, на сражении, это поле битвы. Мы должны стать героями на этой битве. Либо умереть для Кришны, либо обрести царство для Кришны. То другое не могу. Хорошо. Потеряно.
Как же мне поддерживать вот этот благостный мысль?
Книги читать надо. Книги читать. Как только мысль появляется какая-то, с собой можно носить Бхагавад-гиту такой.
Как бы может прославить или как бы несете ясность о такой личности, как Шривас Пандит. То есть он был чистым преданным Господа, но почему его Панчатарту включили, почему мы поклоняемся, ну, как бы на алтаре, так же, как и Господу Уранги и Нитянанда.
Шривас Пандит, это, да, Панчататва, воплощение Нарды, вечный спутник, часть божественных проявлений пяти. Бог предстает в пяти ипостасях, Панчататва пять составляющих. До этого мы слышали, что Бог один, только один, потом узнали, что Бог два, Радха Кришна, а тут пять. Тогда включается еще живое существо, поддерживающее энергию. Вот вся эта Панчататва во всей полноте раскрывается. То есть без преданного не можно, невозможно понять полноту Бога. Без преданного. Шриван Спандит, он преданный Панчита, через который мы можем познать все остальные энергии, только через преданного. Пока мы не услышим от преданного Кришны, он так остается непостижимым и персональным. Но как только мы услышим от преданного, мы сразу поймем, что это за личность. Только преданный может дать Кришну. Когда Кришна является сам, о нем думают разное. Когда видят йоги, его думают, сверхдуша воплотилась. Цари великие смотрят, думают, о, это какой-то очень могучный человек пришел. Очень сильный монарх, самый император какой-то пришел. Женщина смотрит, о, объект любви. Обворожительный. Невозможно устоять. Никто не может устоять. Какой-то купидон воплотился. Все по-разному. Но когда мы слышим от преданных о Кришне, мы начинаем понимать, что он во всех этих проявлениях один и тот же. Понимаем тайну его личности. И вот преданный он должен быть рядом с Богом, чтобы была полнота. Мы тоже часть божественного плана, божественного как бы окружения. Мы все. У нас есть свое место там. Это в Панчитате тоже есть наше место.
Можно, я хотел узнать, вот сейчас в Кали-Юге и многие люди, они не могут следовать полной харме, полностью исполнять свою харму, даже как муж, жена, или там царь. И этот человек, если у него, ну, как сказать, есть немного совести, он не удовлетворен тем, что он не совершает эту харму до конца. Как избавиться от этого беспокойства? Потому что это беспокоит человека постоянно.
Невозможно сейчас следовать харме такого рода, как Раман, Кшатри, Ваши, Шудры сейчас. Что Кали-Юга смешала эти вещи. Поэтому как бы ее вот запутали,
вот, тьма. Вот это беспокоит иногда человека, вот он думает об этом постоянно, и он думает, что он не будет духовно прогрессировать из-за этого, что он не исполняет
харму. Нет, он будет духовно прогрессировать.
Да?
Век Кали, если он успеет святое имя Бога, он будет прогрессировать. А по-другому не будет прогрессировать именно. Потому что все смешанное, воспользоваться ничем невозможно. Все осквернено чем-то. Все как бы, как в соляной шахте, все соленое. Кали-Юга. Или кругом дождь, вот дождливая погода, льет дождь, и все мокрое. Но вы зонт раскрываете, Хари Кришна повторяете, зонт защищает вас.
И это не должно беспокоить.
Поэтому не беспокойтесь, если вы не можете строго следовать своей дхарме, своему долгу сейчас. Сейчас это очень трудно сделать. Скорее к этому с юмором отнеситесь. Да, а вот настоящая вещь, вы должны следовать, это воспевать святое имя. Если воспевать все равно святое имя, вы должны быть веселы, счастливы, шутить над этими иногда несовершенствами, неудачами, которые, конечно же, мы имеем все за Кали-Юги. Но это больше на предмет будет развлечения, чем страдания.
Мультифункционалом таким надо быть, можно, да?
Да.
И по нескольким векторам, и там, видишь качество, и хоп, там сделал. Тут ты браман, тут ты торгуешь, тут ты там бьешься, например, и руководишь, да? Класс.
Скажите, а может ли измениться сознание таких очень демонично настроенных людей? Ну, предположим, вот такая вот ситуация, много таких, я знаю, и уже, например, человек, ну, он формально принадлежал к некой духовной традиции, то есть он, может быть, даже где-то в глубине души как-то там верил. Но жизнь претерпела очень большие какие-то там трагедии, катаклизмы, разочарования. Ну, может быть, даже больше, чем тут, да. И человек, ему даже, скажем, какой-то звук даже о Боге вот в его духовной традиции, он просто режет слух. Допустим, разговаривать с таким человеком о чем-то. Например, во время Пасхи ты такому человеку можешь сказать, там, ну, Христос воскресе, да? Ну, Пасха. Он тебе скажет, здравствуйте. Хотя когда-то ты ходил в церковь, там, вот еще что-то. Вот, а может ли измениться сознание таких людей, или как бы их вообще лучше оставить в покое и не трогать?
Этот человек обижен на Бога.
Да.
Обиженный кладу возит, мы же говорим. Ты жизнь так устроил. Ну, вот очень тяжело работать. Тяжела жизнь будет. Пока он не разовьет смирение. Например, человек не знает Бога. Сейчас общая картина такова. Человек не знает Бога. Но если он честный, что он будет делать? Попытаться узнать, что такое. Так. Они честные, будут обижаться. Да, обида такая. Люди, изначально все люди были преданы, служили Богу. Потому что без служения Богу вы не можете продвигать ни экономику, ни другие вещи. Достичь ничего. Изначально люди понимали эту науку. Праведные цари прошлого. Изначально мир был таким, человеческий. Как бы подобен божественному, по образу и подобию. А потом люди стали отходить от Бога из-за обид. Которые сами создавали проблемы. Сейчас, как только человек узнает о Боге что-то, хоть какая-то вера пробуждается, начинает обвинять. А почему то? Почему это, если Бог есть? Вот это проблема. Поэтому будет тяжело трудиться. Такой человек тяжелый труд очистит его. Если вы приходите в сознание Кришны, у вас есть сомнения, какие-то еще обиды, вы чувствуете, как вам тяжело здесь. Здесь займитесь тяжелым преданным служением, таким простым. Но трудом. Это очистит. И постепенно вам легко будет слушать, легко понимать. Но, как мы говорим, это добровольная практика. Мы можем заставить этого человека подневольно это делать. Он должен сейчас работать по закону материальной природы. Если по закону Бога не хочет, по закону материальной природы. Обиженных на Бога людей сейчас миллионы. На самом деле они обижены на священников, на кризисы, обвиняют Бога во всем. Вот такая картина. Хотя сами создали все это, сами создали кризисы. Пример собаки я приводил, помните, хороший пример. Собака заходит в чистую комнату, в рандом. Рам — это очень чистое место вообще, в Индии там зубы выходят, там все блестит. И вот такой пример, очень чистое место, рам. И собака заходит с улицы, которая по помойкам ходит, там не домашняя, она такая собака, знаете. И она заходит и думает, странное место. Нет грязи? Такого не бывает. Везде грязь. Она начинает ходить по углам, нюхать, не находит на самом деле никакой грязи. Как же выйти из положения? Она садится и наваливает пучок. Потом отходит в сторону, тут я же говорил, видите? Видите, есть тут недостатки. Вот такой пример. У Бога нет недостатков, пока мы не принесем туда их. Он говорит, вот видите ваш Бог какой. А чье это все, скажите? По запаху определите, чье. Ну, это честно будет. На кого же обижаться нужно? Самое трудное, чем эгоистично признать свои несовершенства и недостатки. Это самое сложное. Поэтому готов на все, чтобы оправдаться. И последнее оправдание — все на Бога свалить. Шри Прабхупада ки. Джай!